Вы слухаете «Радио Свобода». У гэтай гадзіне эфіру званочкі Яна Максімюка. У вольнай студыі сустрэча са спявачкай Таццянай Беланогай. Працяг турэмнага дзённіка Анатоля Лябецькі. Адкрывае праграму «Пражскі акцэнт». Якія тэндэнцыі развіцця постсавецкай прасторы выявіліся цягам мінскіх самітаў? Ці можна сказаць, што Александр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў вымушана становіцца ўсё большымі саюзнікамі дзеля процівагі расійскаму панаванню ў розных інтэграцыйных утварэннях? Якія шансы ў еўрапейскіх палітыкаў павялічыць прывабнасць еўрапейскага вектару для беларускага кіраўніцтва? Гэтай тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прызерман. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якія тэндэнцыі, на вашую думку, замацаваліся ці ўзмацніліся на постсавецкай прасторы ў выніку двух мінскіх самітаў 24 і 25 кастрычніка? Ці можна сказаць, што праект Владзіміра Пуціна, праект расійскага звязу, набывае нейкія ўсё больш канкрэтныя рысы і ўжо не з'яўляецца нейкім фантомам, як пра яго казалі яшчэ некалькі гадоў таму? Денис Мельницов, при ласка, ваше меркование.
Проект разворачивается своим ходом, в принципе, в отповедности больше-меньше с намеченным графиком. Иншая справа, что формуется, и он так досыть, продажся за каламбур, формально. Это означает, что формуются, конечно, органы, структуры, прописываются некие правила, але не вырашается, в принципе, такое самое глобальное пытание этого интеграционного проекта. Это так само, как не было вырашено это пытание и попереднее интеграционное экономичные проекты. Я маю на увазе, что створается одна экономичная простора, не глядя на то, что, в принципе, не завершено формование ни зоны вольного гандлю, ни мытного связу по-нормальному току. На сегодняшний день існуе, как вядома, вельми шмат розных выключений. Вядома, что официальный Минск хотел бы равнодоходные кошты на энергоносбиты, Казахстан хотел бы доступ до российских трубопроводов. И как раз таки вот на это, на самое главное, что является мотивом для интеграции Казахстана и Беларуси, это пока что не вырашено. И тут пока что великое питание, насколько этот интеграционный проект далее будет эффективно разгортываться, коли он не идет належным чином по належных приступках, как, например, и шоу Европейский Союз, то бок зараз ставятся вот колесы поперед коня, и с этим связано вельми шмат таких политичных проблем, которые вылазят весь час под час интеграционного проекта.
А чем бы вот так раз потломачили это, вот то, что вы назвали ВОЗ на переде коня, тем, что политики спешаются, ну, не дать правоздачу про некие поспехи и заявляют про некие кроки ранее, чем для их соспели умовы, ти про то, что это стратегично просто немахчимо. Как вы лишите?
Ну, чему это немахчимо? Коли есть политичная воля, то это, конечно, немахчимо. Иншая справа, что для России это политичный проект. И геополитичный, ну, вот, проект евразийской интеграции. А для остальных удельников это проект передусим экономичный, и это спроба полепшить свои умовы экономичного функционирования, то бок для Беларуси от России потребна плата за политичную интеграцию. У Путина политичные преференции, политичные мотивы, у Беларуси и Казахстана хуже экономичные. И тут вот нестыковка мэтов и стимулов, и отсюда все проблемы.
Дякую, гэта было меркаванне Дениса Мельянцова. Евген Прагерман, вось тое, пра што казаў Дениз, здаецца, і было выражана ў словах Нурсултана Назарбаева, прэзідэнта Казахстана, які даволі рэзка скрытыкаваў Еўразійскую эканамічную камісію, гэта такі выканаўчы орган Еўразіі, сказаўшы, што там расійскія прадстаўнікі выконваюць волю свайго расійскага кіраўніцтва, а не з'яўляюцца незалежнымі. Чым вот вы бы тлумачылі такую рэзкую крытыку з боку президента Казахстана, и можно сказать, что на фоне того, что и сказал Денис Мельянцов, Лукашенко Лукашенко и Назарбаев вымушены становятся все большими союзниками, деле противаги вот российскому панованию у этом интеграционном, да и инших интеграционных утворениях.
Ну, я, по-перше, отзначу, что Нурсултан Назарбаев не только критиковал Евразийскую экономическую комиссию, и он таки концентрованный блок критики накрывал на все то, что сегодня есть, на той статус-кво, який мы маем у евразийской интеграции. Накольки это свечит про то, что они с Лукашенком теперь становятся союзниками, особливо после того визита, что Лукашенко нанес у Казахстан, ну, я думаю, наврать в оголю, в том формате, что мы маем, можно казать про неких таких сталых союзников. То есть это, напевно, для стравания второй мудрости, якая пришла к нам из Великой Британии, что нема союзника, есть интересы. И вот эти интересы складываются из неких таких конъюнктурных речей, хоча за все в дальнейшем вот так и будут групповаться разные политические лидеры. Про тенденции, напевно, пока что указать тяжко. Мы можем некие такие вымалевки придумывать, а лишь мне подается головное то, что отбылся один из тех вельми редких моментов, коли на официальном узровне, но я так сказал, шушуру начинают отделять отсутности. Вот шушуру у выгляде разных помпезных, пафосных деклараций, которые мы, звичайно, чуем от политического керавництва, фактично в устными Нурсултана Назарбаева отделили отсутностные проблемы. И сутностная проблема, вот это то, про что сказал Денис, когда мы имеем вот эти интеграционные проекты, которые развиваются, не глядя на то, что попередние домовленности не выполняются, и попередние формы интеграции фактично не реализуются. И вот именно про это Нурсултан Назарбаев у Менску и сказал. Ці виникає з этого, что вот эти слова неяк, ну, зараз отвярозять, я не ведаю, там, политика, кремлевских дечов, ну, худшей совсем, конечно, не, але ж после этого мы, напевно, можем казать про то, что питання про вот разных кшталту, там, виключення и винятки, яны становятся, напевно, на первое место у парадку дня вот этой евразийской интеграции. И я бы, напевно, навод сказал, что худшей совсем без певних рухов ось у гэтым накірунку, навряд ці ми можемо тепер уже чекати певної динаміки вогулі у інтеграцію. То бок, я таку роблю, може, я ще зарано, але ж роблю в основу, що хоча й за все на певні зрухи тут Москва мусить істі.
Дякую, Кирил Коптеш, протягнем эту геополитичную тему. В целом, как вы оцениваете то, что отбылось на этих саммитах? Ну и вот больше конкретно, знову-таки, пропоную и вам прокомментовать выказывание Нурсултана Назарбаева, а так само иншее выказывание про то, что до мытного связу мая цікавость Туреччина. Накольки серьезны все эти заявы и про что кажут то, что Назарбаев был вымышлен прибегнуть до такой вот риторики?
Но я бы сказал так, что это не импровизация, это довольно давно подрыхтовано. Вот была неформальная перемога о том, что Туреччина может тем или иным чином долучиться, идут опошние 3-4 года. Так что как раз вот все зрозумело для Туреччины. Одна ставка была Евразвяз, другой ставкой был мир исламу, а третья ставка – это Центральная Азия. Не треба забываться, что это все-таки часто было Османской империи. И коли на первые двух направках Туреччина обнаружила невозможность рухаться далее, бо в свете ислама ее зараз никто не чекает, с окончанием ситуации в Сирии шансов там набыть лидерскую позицию нема, у Евразвязи ее не чекают, так что остается третий направок, это обновление своего былого уплыва на Центральную Азию. Так что это как раз довольно мощный ход, и это, конечно, не блеск. Так само не блеск и относно Индии, бо она довольно давно зацікавлена тем же центральноазиатским регионом, імкнулося апошні 5-6 годов долучиться до ШОСа, але эта можливість блокувалася Китаем. А долучився до митного зв'язу, Індія виходить Китай і отплинулася у тим самому регіоні, до якого вона має доволі давно тривалу цікавість. І мені здається, що, звісно, разом з тим, що це є реальною можливістю, це так само буде і гандлем з Євразв'язом. Бо, коли ви зауважили, то питання долучення України, підписання України асоціації з Євразв'язом і знову підвисло. І знову Януковичу почали просовувати некі потребування, які навряд чи буде і для нього приймальні, і навряд чи буде і викинені.
Кирил, ну ось я доволі уважливо слухав ваші слова про те, що це не блеф, ну, але давайте протягнемо цю думку, наскільки реалістично, що ось Туреччина, Індія, яка 1,2 мільярда, друга по населенству країна у світі, можуть вступити у митний зв'яз, тоді вже Росія там не просто не буде грати головну роль, вона буде неким лучшим партнером, те реалистичные такие сценарии?
Я нам буду одним из партнеров. Але, скажем так, в Индии разговоры идут только в зоне вольного гандлю. Туреччина может долучиться. И Туреччина стала для России решением проблемы Кавказа. Бо это как раз модель довольно мирного развития экономики под ненавито той самой структурой, которую традиционно имеет Кавказ. Так что якраз это было бы довольно цікавое для России долучение, бо оно не повысило, не подвысило конфликтность, а наоборот, эту конфликтность сняло. Что тычется, будучи объединение у один ИС, у один рынок, то да, возникновение нового рынка больше, чем на миллиард человек, это, конечно, может быть вельми мощным выбухом. И это может стать другим центром сусветной экономики, коли, конечно, под это будет подведен некоторый валы подморок. И тут мне сдается, что в будущем мая больше шансов, коли это справдится, ведущую роль будет играть Индия, бо она как раз и распрацовывает зараз модели новой экономики, то, чем не занимается амаль ни одна иншая краина в свете. Так что это может быть вельми цікавым вектором развития, але покуль сдается разом с этим, это покуль является и гандлем с евразвязом. Бо Россия по-ранейшему зацікавлена в Украине. Зараз, после объявления, что Туреччина и Индия могут, может долучиться до мытного звязу, после этого поведомления, страта Украины не будет катастрофой. Але коли евразвяз вырешит, что ему не треба рухаться далее с Украины, то так само, сдается, Путин заморудить перемовы из Туреччина и из Индии, и они будут вести не год-два, а 5-6 и на вот более годов.
Вынікі мінскіх самітаў Еўразес і СНД, а таксама тэндэнцыя развіцця постсавецкай прасторы у прасцім акцэнце абмяркоўваюць Дзяніс Мільянцоў, Кірыл Коктыш, Яўген Прыгерман. Вядзе гутарку наш аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Давайте трошки ад гэтых прыгожых геапалітычных схемаў вернемся на нашу грэчную беларускую рэальнасць і звернемся да таго, што калійны канфлікт паказаў, што пытанне стаўлення да Беларусі ў расійскім кіраўніцтве сапраўды, відаць, ёсць дзве групоўкі з даволі рознымі падыходамі. Ну, гэта добра відаць, калі адзін расійскі чыноўнік ці кіраўнік кампаніі кажа, што пастаўкі нафты ў Беларусь скароцяцца, ці што ў беларускай прадукцыі могуць знайсціся нейкія шкодныя рэчывы, а другі бок кажа, што пастаўкі нафты будуць павялічвацца і прапаноўвае Беларусі новыя крэдыты. Мы ведаем, што Пуцін гатовы плаціць за тое, каб Беларусь была прывязаная ў еўразійскім звязі, у той час, як умоўна каманда лібералаў, ці называюць там каманда Медзведзева, ну, не хацела б гэта рабіць пры нас у такіх аб'ёмах. Ці не сведчыць апошнія падзеі, што вось каманда Пуціна ў гэтым канкрэтным пытанні відавочна перамагае і ў Крымлі запануе такое меркаванне, што ўсё-ткі за інтэграцыю з Беларусю варта плаціць. Дзеніс, як вы лічыце?
Я, честно кажучи, тут не кладів різних конспірологічних схем, тим більше, ну, буває досить тяжко науковими методами просочить, наскільки саправди ось гэтыя клани мають місце і впливають на знешню політику Росії. Так чи інакш, тут у некоторых питаннях дочинення до Білорусі, якраз таки Путін і Медведєв, вони грають доброго кепска поліцейська, але тим не менше вони грають на одну і ту ж задачу, на одну і ту ж мету. Это заховати Білорусь наближеної до Російської Федерації, заховати як союзника, допомозі тих чи інших сродків. І тут відомо, що Білорусь на сьогоднішній день залишається і військово, і політично, і психологічно навіть важливою для Росії в якості союзника. І тут, який б не був у Росії президент, я думаю, що з великою долею вірогодності ми протягували ту ж саму політику. Це значить субсидування Білорусі і оплата фактично Білорусі в цій ролі як союзника, як найближчого партнера. І Беларусь, она такая вельми важная в этом плане, психологичным для демонстрации того, что Россия все-таки застается протягальной, застается неким геополитичным и уголе там центром сил.
Денис, тому... ну погодитесь, некие оттени были. Ну, например, в 10-м годе выходили знакомитые фильмы «Хросный батька», и субсидии России изменшились, то бок адрозни в российской политике назирались за опошние годы.
Ну, в принципе, нечто подобное отбывалось и в 2006-2007, когда это была энергетичная война, и нечто подобное было в 2002 на вот годе, когда Путин впервые сказал про мухи особенно, котлеты особенно. Так что я просто не стал это перебольшивать. Кризисы, они закладены уже как раз таки в отношениях до того, как я сказал вот, когда на попереднее питание, что невырешенные подставовые проблемы интеграции. И отсюда кризисы, они будут весь час, и это нормальное развитие такое.
Дякую, Евгений Прыгерман. Светлана, на вашу думку, ось ці не буде самим якби головним отказом на ось гэтае питання, як все-таки Кремль ставиться, менавіта ось ключевое питання, якое зараз ставить Александр Лукашенко, ці сапраўды Россия пойдзе на тое, каб адмовіцца ад пералічэння в российский бюджет мытаў за вывоз нафтапрадуктаў з Беларусі. Нагадаю, што паводле ацэнак гэтае пытанне каштуе каля 4 мільярдаў у год.
По-перше, я хотел бы сказать, что сапраўды пэўнае там праяўленне того, что по-розному ставіліся Медведзеў Путін, ці там іншы нейкі групоўкі до беларускага пытання былі раней. Іншая справа, что я абсолютно згодна, что тут мы звычайно конспірологію нейкую уступаем. І насамрэч я не думаю, что нават можна казаць про нейкі розныя там палітыкі. Ёсць базіс, ёсць надбудова. Базіс заключаецца вось і ў ваенным супрацоўніцтве, тым, что Беларусь вельмі істотная для Росіі з пункту гледжання геастратегії, з пункту гледжання нават дастаткова таких агульных речей, як створение іміджу великой державы и так далее. И это есть, и хоча за все в ближайший, навіть не только в ближайший час будет. И есть, конечно же, некие там коммерческие интересы, есть желание неяк минимизовать свои растраты на Беларусь. И тому час и час ось, мы уступаем в певные конфликты, тем более, что абсолютно верно, сама модель ось, этой интеграции, сама модель отношений закладывает разные конфликты. Но ось, что тычется, например, этих мытов, про які сегодня идет размова, які, як я вже казав, на мою думку, зараз стануть на перше місце у парадку дня, принаймні у відносинах Білорусі і Росії. Ну, я думаю, що знову ж таки, так чи інакше, це питання мусить вирішатися. Ніяка динаміка мусить бути. Інакше, ось після гэтых усіх подій, навряд чи можна чекати ніякої доброї динаміки, я маю на увазі доброї з пункту гледження, навіть там картинки, ці підписання ніяких погодненню, по нашому руху у бок Євразійського економічного союзу. Ось ці буде оно вирішене гэта питання у повному об'ємі, тут, конечно, велике питання, не так, напевно, і просто гэта зробити. І я підкреслюю, що Путін учора, коли казав про те, що Росія готова пойти на заступки, він зробив такі дві вельми важні умови. По-перше, гэта тое, що это вельми марудный процесс, худшее за все будет не так просто. И другое, что они у отказ чекают от партнеров так само неких заступков по тих питаниям, какие их цікавят. Какие их питания цікавят, мы больше-меньше так само разумеем. Их это и питание пэўнай приватизации в Беларуси, это и питание агульной макроэкономичной политики. И, до речи, швось, так само это Путин вельми подкресливал, а Назарбаев указал про то, что куды тут казать про такие великие речи, агульные этой макроэкономичные речи, коли мы еще не вырешили ты питания про які ми домовлялися попередні.
Кирил, ну ось 4 мільярди доларів, коли, так як сказати, експерти не помиляються, кошт гэтого питання, гэта немалая сума для Росії. Конечно, усе ми читаємо, так сказати, економічну аналітику, і многі експерти предвещають доволі тяжкі часи для російської економіки у ближайший год-два, кажуть про максимум економічну стагнацію, і так далі. Скажіть, ось, от кого з бюджету одарвуть гэтые гроші, каб так сказать, отдать их Беларуси?
Это на самом деле вельми цікавое питание. Бо якраз у России все ж таки існують две разные концепции, откуль брать гроши. Одна это либеральная, якраз она ассоциируется с Медведевым, за кошт приватизации и за кошт распродажи державной майомости и сбрасывание больше и меньше международных обовязков, переводы все на рыночные умовы. И другая, скажем так, глазевско-хазинская, якая ориентуется на Путина, якая все ж таки разглядает евразийский связ як некую побудову на полусамкнутого рынка, які за кошт замкнутості змогли зробити вигодно витворчість, змогли зробити вигодним ті самі трактори, ті самі машини. Тобто все те, що сьогодні уже невигодно производить і вообще немогчимо конкурувати з Китаєм. Поколі ця концепція, я не скажу, що вона існує у якості політичної, вона жадає стати такою, за це йде боротьба. Але є признаки, що все ж таки вона не зовсім маргінальна, і у той чи інший момент Путін може підняти її на щит.
А як же, Кирил, інтеграція, про яку каже і Путін, і Лукашенко, що, мовляв, європейський зв'яз з євразійським будуть супольно супрацовнішати, а ви кажете, що, може бути, Росія переможе якраз гэта теорія замкненого ринку?
Так ринок не замкненого, а наполову замкненого. Бо замикатися і європейський зв'яз, і євразійський зв'яз будуть від Китаю. Друг от друга вони якраз замикатися не будуть, бо вони взаємозалежні. У енергетичному питанні, у технологіях і у інших питаннях. Але як замкнутися від танних товарів з Китаю, це насамрэч проблема. Проблема доволі серйозна. І гэта концепция, як одну з выступ этой проблемы сможе спасовать. Евразийский Вяз, я нагадаю, он изначально будовался як мост поміж Азией и Европейским Звязом. Это значит, что навык, будучи замкненным, он здолее працовать як транзитный коридор, який будет доставлять данные товары из Азии, Евразвяз, а туль, ну не я думаю, что туль можно доставлять, бо покуль этот поток больше или меньше однобоковый.
Коли мы уже закранули тему Европы, то как раз вот одночасово с саммитом країн СНД отбылся и визит в Минск польских и шведских дипломатов. И яны поведомили, что основная перешкода для полновартостного дела Беларуси в программе «Усходнее партнерство» – это наявность в краине политзневоленных. Коли не помиляюсь, Денис, вы как раз были под час встречи дипломатов у Беларуси. И скажите, вот у вас уражение, чи есть зараз у европейских политиков шансы повеличить привабность Европы, европейского вектора для белорусского керавництва? Чи сегодня, коли вот у Минску так больше-меньше все налаживается с Москвой, у Европы не шмат шансов перетягнуть Беларусь на свой бок, и они это разумеют?
Тут больше говорка не совсем про там перетягивание, говорка про то, как в принципе распачать некий двухбоковый, больше-меньше сталый диалог, чтобы распачать, нормально размовлять, будовать каналы коммуникации, чтобы, принамсі, ведать, что тут думают у Минску, что там думают у Брюсселе про относины. Просто у нас вот некий гиперболизованный подход, что до белорусско-европейских относинов, звучайно, разглядается вот такой дихотомии, або санкции, або там полное утягивание запрошение президента белорусского повсюль и там выдавание неких велизарных державных субсидиевых грантов. На самом деле, оговорка покуль, что идет про обновление, про нормализацию стосунков. Как они просто были больше-меньше нормальными двухбоковыми стосунками. И тут как раз таки зараз у Европы напередодні саммита усходнего партнерства и вогулика подыхнуть новое дыхание, там новую кров додать. В эту инициативу они просто хотели б разморозки вот такого становища, коли никто ни с кем увогуле не размовляє. Тобто вони побачили, що хоч ізоляція так само не спрацьовує, і каб хоча б розуміти, що відбувається в Україні, підтримують ні свої інформаційні плині, вони хотіли б більшої долученості Білорусі до європейських процесів.
Євген Прагерман, ваше меркування, ось гэта ідея большай далучнасці, наколькі яна можа знайсці воду у таго ж беларускага кіраўніцтва, менавіта на дадзены момант на фоне все большай інтэграцыі в еўразійскім звязі, ці мають шансы хаця б сапраўды налажвання дыялогу, на гэтым момант, напэўна, нельга гаварыць пра нейкія больш, скажам, яркія фармулёўкі.
Я думаю, што водгу беларускага кіраўніцтва гэта ініцыятывы знаходзяць, і больш за тое беларускае кіраўніцтва, калі мы аналізуем тыя падзеі ў беларуска-еўрапейскіх дачыненнях, якія адбываліся больш за апошні год, такое беларускае кіраўніцтва само шмат у чым паказвала, што яна жадае вось менавіта такіх ініцыятыў і такой дынамікі з боку еўрапейскага звязу. Адны толькі вельмі актыўныя сустрэчы паміж кіраўніцтвам МЗС і прадстаўнікамі дыпламатычных місій у ЕС, таксама прадстаўніцтва ЕС тут у Беларусі, якія пачаліся ў апошнім квартале мінулага года, сведчыць пра такое жаданне. І тыя фармулёўкі, якія кіраўніцтва МЗС выказвае на розных міжнародных конференцию, так само про это кажут, и они открытым текстом про это кажут. Иншая справа, что динамику отношений с Россией у этой евразийской интеграции не такая критичная, как бегче и идти на некие вельми серьезные соступки. Именно это тому белорусский бок может себе дозволить такие формулировки, что хай полезневоленные напишут спочатку прошения, а потом тогда это питание может и хуже за все будет разглежено. И именно это и сам Александр Лукашенко это вельми серьезно демонструет. Покуль не глядя на такое двубоковое ожидание не выходить на коммуникацию, то, что отбылось в 10-м годе, и те дренные дипломатичные подеи, что отбывались на протягу 11-го года, и они пакуль трымаюць, канешне, становішча ў амаль штупатавай сітуацыі. Але ж, хутчэй за ўсё, пэўная дынаміка зараз пойдзе. Тут і саміт усходняга партнерства, тут і новыя нейкія трэнды ў усходнім партнерстве пасля падпісання там з Украінай гэтых дакументаў пра фарміраванне з Малдовай і Грузіяй. Так што, хутчэй за ўсё, пэўную дынаміку можам чакаць.
Кірыл Копцыш, вы сёння нас ужо парадавілі, так сказаць, геапалітычнымі разважаннямі. Як ваша меркаванне, наколькі спакойна развяз Брюссель Брюссель, Европа можа і будзе глядзець на тое, што Беларусь, як выглядае, все больш актыўна інтэгруецца на ўсходнім накірунку, што ў адказ можа і будзе прадпрымаць Европа?
Ну, гэта якраз вельмі цікавае пытанне, бо зразумела, што традыцыйная палітыка перацягвання, гульня з нулявой сумай, больш не мае шансаў быць паспяховай. І мне здаецца, што Брусэль гэта асэнсоўвае, але асэнсаваць, якая гульня можа быць іншая, якая гульня можа спрацаваць, гэтага асэнсавання пакуль няма. Але аб'ектыўна, канешне ж, прыцягванне Беларусі ў еўразійскі звяз будзе паразай для еўрапейскага звяза. З другога боку, ресурсаў зараз у еўрапейскага звяза на тое, што кінуцца на рэальную дапамогу, на рэальнае перацягванне Беларусі ці нават Украіны матэрыяльных рэсурсаў бракуе, з гэтым вялікія праблемы. Так што пакуль мне здаецца, што да Брусэля гэта якраз тое самае адчыненае пытанне, на якое цікава было б знайсці адказ, а застаецца спадзявацца, што нешта такое там усё ж такі адбываецца.
Выслухалі «Праскі акцэнт» – актуальную штодзённую размову за круглым сталом. У гутарцы бралі ўдзел палітычны аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.